Добрый день, дорогие слушатели театральных историй. Сегодня я должен подчеркнуть, что у нас не просто театральная история. Мы как бы находимся в самом истоке театральных историй, потому что у нас сегодня за круглым столом находится детский театр, детский музыкальный театр, который представляют вот присутствующие здесь руководители этого театра и представители этого театра. И я с удовольствием отмечаю, потому что каждая история имеет свое начало. И глядя на всех тех, кто сегодня сидит за этим столом, я думаю, что мы именно и находимся у истоков этой истории, которая будет многолетней, которая будет интересной. Ну а что, что многожанровое, это мы сегодня об этом поговорим. И поэтому, дорогие мои друзья, я приветствую вас за этим круглым столом театральных историй. Потихонечку я скажу, кто здесь находится, чтобы зрители знали и слушатели, главное. Я всегда переживаю, что у нас в основном слушатели, а не зрители, потому что они каждый раз бы видели, как необычно это все рождается, как это все интересно, и как это впечатляюще было бы, если бы мы бы с вами имели возможность продемонстрировать каждый себя на канале. Я думаю, что канал, Иркутский канал, когда-нибудь придет к тому, чтобы мы могли с вами решать вопросы видео, и тогда у нас будет еще одна возможность собраться за этим круглым столом и снова рассказать о новых этапах в развитии детского музыкального театра. Детский музыкальный театр – это столь необычно, потому что в этом заложено сразу две ипостаси. Во-первых, детский. Во-вторых, не просто детский, а еще и музыкальный. И естественно, что эти особенности накладывают отпечаток не только на развитие этого театрального жанра, театрального вида искусства, но это откладывает еще особую ответственность на тех руководителей, которые взяли на себя руководить именно детским музыкальным театром. Сегодня за этим столом руководитель этого театра, художественный руководитель детского театра с очень поэтичным, я бы сказал, названием «Стрекоза». Я всегда так относился к «Стрекозе» с точки зрения баснописца Крылова. «Ты все пела это дело». Он ее ведь как-то, в общем-то, даже сказать, ну, обругал, мягко выражаясь. А вот мы с вами сегодня находимся у этого названия, которое поэтически воспроизводит эту «Стрекозу» как замечательное творческое лицо, которое обозначает жизнь этого театрального коллектива. Поэтому стрекозята у нас за столом, руководители у нас за столом. Я с удовольствием предоставляю слово художественному руководителю этого театрального коллектива Людмиле Александровне Борисовой, которая нам должна сегодня обязательно рассказать, откуда что пошло, с чего начинался театр. Вам слово, Людмила Александровна.
История вообще долгая, очень такая интересная, детективная, может быть, немножко.
Ну, уложится, во всяком случае, в отведенное нам время.
Да, конечно. Ну, мы так постараемся коротко. Значит, началось все с того, что я работала в селе Хомутово в музыкальной школе, работала с детьми, вела очень много предметов, и так как я сама артистка, мне было, конечно, скучно вести просто вокал или просто хор, и у нас на базе музыкальной школы был организован такой маленький детский музыкальный театр. Потом этот детский музыкальный театр перекочевал в развивающий центр, где стало у нас побольше детей. Мы там просуществовали тоже 2 года, и так как ездить в село Хомутово было достаточно далеко, то у меня возникла такая идея, что детский музыкальный театр может ведь существовать и в Иркутске. Но где? Где взять площадку? Где что вообще взять? Как это все организовать? То есть мысли были в голове, но как это все сделать, я не знала. И вот после одного вечера романса, который проходил у нас на площадке дома актера, я просто спускалась после вечера романса со сцены, и поняла, что вот она, площадка, дети могут здесь выступать. Хорошо, идея возникла, я пошла к директору нашего театра с предложением, к Мезенцевой Татьяне Никифоровне, что можно ли на базе нашего театра сделать детский музыкальный театр. Она заинтересовалась, сказала, ну хорошо, придумывайте название, подключайте юристов, пусть сделают документы и так далее, и так далее. Через месяц встречаемся. И вот через месяц она мне звонит. Говорит, Людмила, я жду тебя сегодня вот в 4 часа с документами, с названием театра и так далее, у себя в кабинете. А мы в это время с Ольгой Олеговной Горбовской, которая была на тот момент у нас концертмейстером у меня в музыкальной школе и в том детском музыкальном театре, мы придумывали название, усиленно придумывали название. У меня было более 100 названий написано в тетрадке, и мне ничего не нравилось. Потому что каждое название я проверяла в интернете, не существует ли такого театра, потому что хотелось быть индивидуальными, ни на кого не похожими. И вот список был достаточно большой, но мне все не нравилось. И там и муравей, и божья коровка, и теремок, и золотой ключик. Очень было много названий, и других. Я сейчас даже много уже чего не вспомню. И вот звонок. А мы как раз идем по рынку. Я говорю, Ольга Олеговна, ну что делать-то? Понимаете, названия-то нет, а идти-то надо к директору. Она, ну что ты хочешь? Я говорю, ну надо так, чтобы порхала, танцевала. Ну понимаешь, ну такое что-то поэтичное. Она еще два названия предложила. Я говорю, нет. Она потом, может, стрекоза? Я говорю, точно, стрекоза, вот что я искала месяц усилий. И вот так родилось это название. И на самом деле такое поэтичное название. Да, вы правильно отметили, что в басне стрекоза не очень, может быть, так выглядит эффектно, да? Больше отрицательный персонаж. А у нас стрекозы, ну, кто-то их зовет стрекозятами, я зову стрекозы. Вот, они все-таки выглядят достаточно эффектно, хорошо, они танцуют, они поют. И вот это звучное название, когда объявляют на конкурсах, например, детский музыкальный театр «Стрекоза», в зале такой шумок, идет эфирки, ха-ха-ха-ха-ха-ха. То есть начинают смеяться, то есть всем название нравится. Вот, собственно, так и родился наш театр. В сентябре 2013 года мы открылись. Нашим местом обитания «Стрекозы» стал дом актера.
Ну, это прекрасно. Действительно, место, где можно играть, где можно представлять театр, тем более очень такое компактное место и с хорошей...
Площадка хорошая, да, акустика там хорошая.
Там все на месте, так что его использовать, конечно, для детского театра самое то. То, что вы говорите, что Ольга Горбовская вам подкинула вот это вот самое стрекозинное название, это тоже, в общем-то, характерно, я бы сказал, потому что сама, можно я не буду говорить по отчеству, Оля Горбовская – это кладезь все-таки в этом отношении. Я многие годы знаю, слежу за ее творчеством. Я понимаю, что это не просто человек, который увлеченный музыкой, скажем, или увлеченный театром. Это человек, который сочиняет стихи, который пишет музыку, у которой разработана огромная, по сути дела, школа работы с детским коллективом. Я знаю напечатанные работы, которые связаны именно с методиками воспитания детского коллектива. Поэтому это просто великолепно. И действительно, Оля, которая сегодня является музыкальным руководителем этого театра, и я думаю, что в большей степени совместно с вами обеспечила ту многожанровость, которая появилась у этого театра, потому что это дало возможность расширить перспективу действия на сцене, и можно было учесть всех действующих лиц, учесть тех ребятишек, которые приходят к вам обучаться в этом молодом коллективе, музыкальном детском театре. Вот скажите мне, пожалуйста, сколько же у вас человек сегодня работает вот в вашем театре? Как вы их совмещаете? Приходят ведь, наверное, разные возрастные ребятишки, и их надо каким-то образом привлекать, потому что если сегодня не привлечь, то дети потеряют интерес к этому искусству и могут уйти. А это очень главное, чтобы они не потеряли вот такую возможность, потому что это те задатки, которые их отрывают от вообще какого-то быта сегодняшнего. Это дает им возможность раскрыть искусство в себе и любить себя в искусстве. В данном случае я иду на этот отрыв от Станиславского, который говорил не себя в искусстве, а искусство в себе. Но я думаю, что начинать-то надо именно с того, чтобы увидеть в ребенке вот это искусство, которое можно раскрыть. которые потом можно как-то преломить для действия вот того, чем вы занимаетесь. Так сколько же этих ребятишек, и какие это ребятишки разработаны, и как вы к ним относитесь, как вы их вот объединяете в этом общем театральном интересе?
У нас в конце августа проходит большое такое глобальное прослушивание детей. То есть мы объявляем о том, что будет прослушивание, размещаем информацию на сайте театра, объявления даем. Вот. И к нам приходит очень много детей, приводят родители, которых мы отсматриваем. Значит, что мы смотрим? Мы смотрим, чтобы ребенок хорошо выразительно читал стихи, чтобы он чисто пел, чтобы он имел ритм хороший. Но, естественно, все равно смотришь на индивидуальность, потому что бывает, конечно, что ребенок отлично читает стихи, но, например, не очень хорошо поет. Мы все равно берем его, потому что у каждого ребенка индивидуальный внутренний мир. И вот то, что этот ребенок особенный, что он может быть артистом, это все равно видно, понимаете? Да, бывают дети, например, просто хорошо выучат стихи, но когда они их читают, вот сердце не трогает. Поэтому мы таких детей стараемся не брать, потому что им будет сложно потом среди тех детей, которые вот личности, то есть индивидуальности. А как бы они хорошо не зазубривали текст, они среди них будут такими, скажем, средними детьми, может быть так, да, то есть они не смогут себя реализовать в полной степени. Что касается вот Ольги Олеговны творчества, еще плюс к тому, она, конечно, самый главный критик и цензор у нас в театре, потому что ни одно графоманское стихотворение у нас не проходит, ни одна неправильная рифма у нас не проходит, то есть это все сразу исправляется, поправляется, это, конечно, иметь рядом с собой такого помощника человека, это, безусловно, просто счастье, да. Что касается тоже музыкальных номеров, то есть вот, например, «Кошкин дом» у нас двойное соавторство идет. Когда мы эту пьесу ставили в предыдущем коллективе, где я работала в стиле Хомутова, у нас там шла оригинальная музыка композитора Владимира Синенко, владивостокский композитор. Но так как мы сейчас уже детский музыкальный театр при музыкальном театре, мне музыки, соответственно, не хватало. И Ольга Олеговна практически каждому персонажу записала песни, арии, дуэты, и у нас получился полноценный хороший спектакль, именно музыкальный, который вот на фестивале детских музыкальных театров в Петербурге занял 3-е место. Вот мы буквально 2 недели назад вернулись с этого фестиваля. Вообще в коллективе у нас сейчас 60 детей. Возраст у нас от 6 до 15 лет, скажем так. Но практику предыдущих лет, когда мы брали и 5, и 6-летних детей, мы сейчас отложили, потому что родители сами диктуют мне данное такое правило, чтобы не брать детей младше 7 лет. Потому что, да, безусловно, есть талантливые дети в 5 и в 6 лет. Из них можно делать отдельную группу, с ними заниматься, развивать. Но, к сожалению, все равно полноценно работать главные роли они не могут. Они в основном, конечно, участвуют в массовке. Может быть, кто-то так вот изредка индивидуально выходит. Но в основном 2 года у них идет вот подготовительный процесс, да, такой, чтобы уже выйти на сцену, чтобы уметь говорить хорошо, петь, танцевать, то есть двигаться в пространстве. И спустя 2 года обычно родители очень много детей талантливых забирают, и они уходят в музыкальные школы. То есть я поняла, что для нас это невыгодно, потому что получается, что мы ростим кадры не для себя, а для музыкальных школ. Нам это действительно невыгодно. Поэтому мы взяли такое правило, что мы берем детей только с 7 лет, когда уже и дети, и родители могут четко определить, что да, мы будем ходить в ваш театр, заниматься у вас в театре, и это будет приоритет. Потому что я все-таки хочу, чтобы театр был приоритет.
Это и так должно быть, да. Конечно, это должен быть именно первоочередным для каждого, кто приходит в этот коллектив ваш, и отдавать в себя всего во имя обоюдного творчества. Иначе зачем тогда нужен этот театр? Меня очень увлекло то, что вы сейчас сказали о том, что вот даже стихи, которые сегодня вы используете непосредственно в вашем творчестве, в ваших спектаклях, может быть, в ваших концертных программах, это тоже вот ваше обоюдное коллективное, так сказать, сотворчество, которое Оля внимательно отглядывает. Я почему это говорю? Потому что я хочу предложить сейчас в качестве иллюстрации исполнения стихотворения нашего иркутского писателя, поэта, замечательного человека, и я должен сказать, и в какой-то степени даже моего друга, потому что мы все тогда росли вот в этой поэтической структуре нашей иркутских поэтов, иркутских писателей, которые прославили практически всю нашу Россию, это Петра Реутского. Великолепный человек, великолепный творческий, талантливый человек. И сегодня мы слушаем стихотворение этого великолепного поэта, который читает
Максим Осипов. Максим Осипов у нас стал лауреатом первой степени на фестивале «Сибирь зажигает звезды», который прошел у нас в Иркутске в апреле месяце.
Прекрасно. Будем считать, одна из звезд – это как раз будет у нас Осипов. Хорошая фамилия, хорошая возможность говорить о звездном составе.
Максим Осипов – это артист нашего театра, который приезжает на репетиции из села Хомутово. И у нас
старейший
наш артист. Получилось так, что практически вся труппа, которой я руководила в Хомутово, она стала основной нашей труппой здесь, в детском музыкальном театре «Стрекоза». То есть они вслед за режиссером все уехали. И вот Максим у нас был артистом той труппы и стал артистом новой труппы. Максим, сколько лет ты занимаешься в театре и в каком возрасте ты пришел?
Я пришел, где-то...
По-моему, 6 лет тебе было, да?
8 лет.
6. Тебе было 8 лет?
Да.
Это ты в Хомутово когда пришел?
Меньше.
Даже меньше, где-то 7.
Да, лет 6-7 было.
Да.
Скажи, пожалуйста, в детском музыкальном театре «Стрекоза» ты видишь какую-то свою перспективу, нет?
Конечно.
Видишь, да?
Да.
Понятно. Уходить не собираешься?
Нет, конечно, мне это нравится. И этим в
свидетелях
обещают этим дышать.
Вот. Если он ездит,
да.
Это же,
Максим у нас замечательно читает стихи. Очень, у него такое нутро, понимаете, не надо объяснять ребенку, как читать стихи. Он это чувствует изнутри. И вот у нас один из лучших чтецов в театре у нас.
Максим, а в Хомутово тебя все знают теперь?
Ну да.
И что они говорят, как они тебя называют?
Маэстро. Хорошо, так в школе меня практически уже знают все, но то, что я выступаю в всяких конкурсах таких творческих, там, например, читаю стихотворения на конкурсах, там занимаю первые места, пою какие-то...
Максим хорошо поет у нас, правда.
Да.
Да.
Максим, а учителя лишнюю отметку приличную ставят?
Конечно, ставят. Даже по литературе.
Даже по литературе.
Значит, да здравствует хорошие преподаватели в Хомутовской школе.
Да.
Пожалуйста, называется стихотворение...
Волкодав.
Волкодав. Милости прошу.
Его глаза на угольки похожи, в которых еле теплится огонь. Всю жизнь свою лаял на прохожих, всю жизнь лизал хозяину ладонь. Валялся по собачьей у порога, по целым дням не требуя еды. Бежал на зов охотничьего рога, унюхивал звериные следы. А годы шли, менял хозяин шляпы, сменил немало курток и сапог. Но вот у пса отяжелели лапы, звериный след унюхать он не смог. И стали вдруг глаза его похожи на угольки, потухшие давно. Он по ночам не лает на прохожих, ему теперь должно быть все равно. И старый пес февральской темной ночью ушел в тайгу знакомой тропой. За дальним логом встретил стаю волчью и яростно вступил последний бой. Три пасти враз сцепили шкуру псовью, сплелись клубок лапы и хвосты. Февральский снег покрылся волчьей кровью, собачья шерсть осела на кусты. Пес слышал зов охотничьего рога, но не за жизнь терял он кровь свою. Он не хотел подохнуть у порога, хотел, как верный пес, упасть в бою. Когда хозяин, взяв свою двустволку, мороз без шапки прибежал в тайгу, упрямый пес, цепившись в горло волку, лежал, окоченевшись на снегу.
трагический, конечно, финал, очень жалко эту собачку, но в этом весь, так сказать, стиль, в этом вся сила.
В этом жизни, я бы сказала.
В этом жизни. Да, в этом жизни. Я вам просто скажу, зная лично Петра Орелского ближе всех вас,
да, надеюсь,
что в этом весь он.
Это верно.
И он не хотел вот так умереть в постели, хотя это так произошло, его сердце становилось во сне. Но он вот жизнь проживал вот такую, как
да,
этот пес.
Это верно. Он даже когда писал о Галике, о Венике, это тоже была такая поэзия. Это просто удивительное. Значит, что он находил во всех своих образах, это было совершенно не
из ничего. Ольга, она у меня сейчас взяла на себя такую обязанность готовить чтецов на конкурс. То есть так как она...
Еще
вот...
одна у меня там.
Да, да, да. Раньше мы это разделяли между собой, а теперь полностью эту обязанность она взяла на себя, так как она знает слово, чувствует. Именно в этом году всех чтецов на все конкурсы готовила она. И просто дети у нас не только показывают спектакли, да, не только участвуют в спектаклях, они также участвуют в конкурсах чтецов, художественное слово, вокал. В специальных конкурсах. Да, поэтому вот мы занимаемся и таким видом.
Ну, вот сейчас вообще вы со мной будете разговаривать, я вам расскажу то, что, о чем не сказала еще Лена Александровна.
Да, очень правильно. Я и хочу сказать, что во многом, конечно, Оля Горбовская, которая является тоже руководителем практически этого музыкального театра, потому что она музыкальный руководитель, я уже об этом сказал. И, конечно, она определяет во многом эту многожанровость. Потому что, ведь посмотрите, ну вот вы говорите, чтецы – это ее сфера влияния. Значит, весь вокал, я не сомневаюсь, ваш обоюдный, наверняка, потому что вы певица, она музыкант. В этом отношении у вас четкое содружество, конечно. Вот эта многожанровость, она дает возможность говорить о разнообразии того, что делает сегодня детский музыкальный театр. В этом отношении я хотел бы вот сейчас сказать о том, что поставлена сцена «Балу Лариных». Она же практически и сценическая, и во многом вокальная, потому что музыка, которая там используется, это музыка Петра Ильича Чайковского, которая исполняет на фортепиано Оля. И это очень сложно, потому что это надо же действительно так все исполнить, чтобы это было созвучно и тем ребятам, которые эту сцену из Евгения Онегина играют. И вот я хотел бы Оле предложить сейчас, как иллюстрацию вот этой сцены, очень интересной сцены, действительно, это куплеты Трике поздравительные, которые исполняет тоже молодой наш представитель, который сидит у нас за столом. И мне показалось, что это очень осознанно он делает это дело, тем более, что и Татьяна симпатичная, молоденькая, так сказать, и сам Трике тоже не из тех, которые были когда-то на оперном пьедестале, обычно очень пожилые люди, как правило, поют.
У нас все дети.
И так это вот влияние Ольги Горбовской, я не сомневаюсь, конечно, и ваше тоже, Людмила Александровна, исполнитель за столом.
Значит, Денис Рысин.
Наш
солист театра.
Да, солист театра. И Трике из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского.
Thank you.
Оля, ну вот я хотел бы и закончить с вами разговор, потому что я посмотрел все, что сегодня есть у вас в репертуаре. Оказалось, что есть Сологуб. Значит, «Беда от нежного сердца» – это же, в принципе, почти взрослый спектакль по-настоящему. И вы написали туда музыку. Я хотел бы вас спросить, вы всегда пишете романсы, вы всегда пишете песни, и тут вот такое развернутое произведение к Сологубу. Это что, ваш поворот большим эпохальным произведением драматического искусства? Или это те дети, которые сегодня работают с вами, настолько созрели, что они могут выполнить вот вашу музыкальную задачу? Что подвигло вас вот на этот поворот в вашей творческой работе написать музыку к «Беде от нежного сердца» водевиля Сологуба?
Нет, ну поворот – это вообще поворот. Когда я пришла в театр, я же даже не знала, какой это поворот. То есть это уже не работа, это уже стиль жизни. И во многом себе приходится, надо сказать, отказывать. Театр занимает очень много времени. И поэтому, если служить в театре и забросить свое творчество, приходится где-то на какое-то время, то хотя бы надо сделать так, чтобы ты этот навык не потерял. И поэтому мы совмещаем приятное с полезным. То есть то, что я умею делать... А вокальную музыку я писать все-таки умею. Я надеюсь на это. Большой уже у меня опыт. А музыка это вокальная. Музыка это уже на готовые стихи. Поэтому это, в принципе, для меня большого труда не представляло. Для меня представляет труд найти время, полностью это дописать, наконец-то, как надо. Пока я играю, я это играю. Все думают, что все записано. На самом деле половина это только в моих ушах. Вот. На самом деле это будет записано, видимо, летом полностью, чтобы могла это играть не только я.
То есть вы хотите если сказать, вдруг... что нотного материала еще нет, и вы творите прямо непосредственно во время
спектакля? Нотный материал есть, нет. Нотный материал есть для голоса. Угу. А вся партия фортепиано будет записана позже. Ну, то есть я ее играю, но записать я ее смогу немножко позже. Это мой небольшой секрет. Ну, автору это позволено.
Но вдруг... секретом владеете?
Но вдруг я заболею.
Нет, этого нельзя.
Вот. Кто-то же должен вместо меня сыграть, поэтому надо записать. Теперь мне очень нравится разговор насчет стрекозы, когда говорят, что отрицательный персонаж. Я вспомнила первый класс. Новогодняя елка. Наша учительница Галина Дмитриевна, замечательный была человек, жила тогда в поселке, решила на Новый год поставить вот эту басню. «Стрекоза и муравей». И говорит, дети, кто хочет быть стрекозой? 30 человек в классе, никто не поднял руку, кроме меня. Руку подняла только я, потому что мне стрекоза нравилась. Муравьев всю жизнь свою ненавидела.
Вот. Ну, и правильно, что он
вот. Поэтому для меня она, в общем, совершенно, персонаж совершенно нормальный. Я считаю, что нормальную стрекозу вообще должно содержать.
У нас, кстати, муравьи. Ольга, помнишь, да, мы когда вообще... первый раз делали концерт, первый концерт, мы хотели написать такой плакат.
Да, муравьям вход воспрещен. Да, у меня была идея такая, что муравьям вход воспрещен. Ну, это шутка. Но если серьезно, у меня же уже был опыт. Вот к Коскиному дому я дописывала по просьбе Людмилы Александровны. Я дописывала номера, потому что было мало. Мало того, что дописывала номера, я тогда еще и тексты придумывала стихотворные. И поэтому получились очень, мне кажется, с юмором написанные тексты. То, что поет кошка, и то, что поет Василий, и то, что поет курица. Там везде очень много юмора.
Причем, понимаете, в чем вообще интерес-то ведь? Мы в театре имеем собственного композитора, который может писать под индивидуальность того или иного ребенка. Понимаете? Она знает, что вот этот ребенок, практически не поющий, он может только рэп у нас говорить. Три ноты, да, у него диапазон три ноты. А этот человек, а вот эта девочка, например, она поющая, она может спеть красивый романс или арию. Она пишет для нее именно вот романс или арию. Понимаете? Ну, это просто находка.
Может быть, просто то, что уже написано для водевиля. То, что написано композиторами для взрослого спектакля, для взрослых артистов, неприемлемо для наших детей. Возможно, кому-то, кто придет на спектакль, покажутся эти песни, ну, может быть, легкими, да, но это написано конкретно, правильно, Людмила Александровна, конкретно для ребенка, который этот диапазон охватит и который эту стилистику почувствует. Но вообще стилистика 19 века – это мое.
Ну да,
это вообще мое. Я вообще люблю 19
лет. Это точно.
Я здесь случайно.
Оля, там же есть в чем купаться.
Я здесь случайно. 19 лет, это не важно. Будет это, скажут, трагедию играть, я для трагедии напишу. Кстати, с большим, может быть, удовольствием. Но у меня так мало позитивного, вот знаете, восторженной мажорной музыки у меня немного. А здесь я сделала в таком стиле, у меня все вальсы. То есть весь водевиль у меня получился в размере вальса. Совершенно случайно. Потом я поняла, что нет, это не случайно. Это должно быть. Они должны все вертеться, кружиться по сцене, кружиться, прыгать, подпрыгивать, как настоящие стрекозы, да, опять-таки. И вальс, он здесь абсолютно уместен.
Спектакль идет полностью, да?
Я вам открою секрет, что спектакль ставлю не я.
Да, вот у нас еще.
Вот, у нас есть секрет. Потому что оказывается, что быть руководителем театра, имея такую большую труппу, и, то есть не хватает времени, потому что я же еще являюсь солисткой театра. То есть у меня есть еще непосредственная работа в театре. Мы сейчас ставим новый спектакль, то есть я не могу полностью отдаваться детям. И мне пришлось расширить наш творческий коллектив. И в начале года
мы начинали вдвоем.
Мы начинали вдвоем. Я даже танцы сама ставила на первый концерт. Первый концерт, который был у нас выпущен, полностью сделан мной. То есть, как бы, я ставила и танцы, и разучивали мы песни. То есть, полностью вся вот наша с Ольгой работа. Разучивание и постановки. Вот. Сейчас, в этом году, я начинаю снимать себе обязанности какие-то частично, потому что не хватает просто элементарно времени. Но люди, которые к нам приходят, они тоже не случайные. Я долго к людям присматриваюсь. Именно приглашаю тех людей, которые могут заниматься с детьми, понимаете, чтобы они могли и объяснить детям, и показать детям, и чтобы детям было с ними интересно. Поэтому мы сейчас пригласили вот в этом году к себе артиста драматического театра Алексея Лобанова, который занимался с ними сначала актерским мастерством, а так как мы пьесу взяли еще в прошлом году на разработку, мы начали с детьми ее читать, то я ему предложила. Я говорю: Леш, займись, пожалуйста, вот, может быть, ты поставишь этот спектакль, потому что мало времени, и полноценно я с детьми не смогу заниматься. И он обрадовался, потому что он говорит: музыку, я в музыке вот как-то слабо что понимаю, вы, говорит, сами эти номера делаете, все, я вот возьму драматургию. Хорошо. И вот он ставит им спектакль, премьера у нас 28-30 мая.
Ну вот, видите, как у вас здорово, понимаете, расширение штатов и такой
очень хороший
хореограф у вас есть.
А вот, кстати, еще премьера у нас «История кота Филофея». Это тоже уникальный спектакль, потому что спрашивали, как я занимаю труппу, да? Получается так, что дети, которые пришли первые, они волей-неволей стали солистами. Понимаете, они стали основой труппы. И дети, которые приходят позже, если это очень яркие индивидуальности, они, конечно, переходят в статус солиста. Если не очень яркие, то они, ну вот, массовка, да, так скажем. И, конечно, детям хочется себя реализовать. И я поняла, что вот эти дети, они пришли 5-летними, 6-летними, сейчас они растут. И вот они выросли, они отзанимались у нас 3 года.
Нам стало страшно, что они,
во-первых, уйдут.
Просто массовки надоело.
Да, массовки надоело. Роли они получают редко и мало. И я постаралась найти именно такой спектакль, чтобы именно эти дети этой группы, только этой группы, были заняты на ролях. И мы нашли
Дубравин. Великолепную детскую музыку он пишет.
Да, «История кота Филофея».
Шедевр.
Музыка шедевральная. Значит, страшно было. Это мюзикл. Слов там практически нет между номерами. Чем интересно. В основном пение и движение. И я детям сказала: вот, хотели, получите.
Действуйте.
Действуйте. И, конечно, всю огромную работу по хореографии, по постановке номеров выполнил Сергей Бродский, который у нас является хореографом сейчас в театре. Умничка, конечно, то есть он такую работу за 2 месяца сделал, что просто вот...
Он профессионал.
Он профессионал, да. Я думаю, что будет яркий спектакль, тоже, понимаете, мастерство, вот актерское мастерство его, как профессионально, хочется поставить мюзикл, ух, такой прям мюзикл, понимаете, как в Большом театре. Я говорю: чего они не могут тут повернуться? Я говорю: Сережа, они дети. Ставь на индивидуальность. И вот когда он это понял, все пошло хорошо, хорошо, хорошо.
Кстати, у каждого практически ребенка, кто страдал, что они вот не могут себя представить на сцене, у каждого есть своя отдельная песня. Я считаю, что Дубравин просто... Вообще авторы, это я все сейчас не помню, назову все 3 авторов, автор стихов, текста и музыки, как можно было так придумать, чтобы каждый ребенок мог себя выразить? Каждый выйти в образе, станцевать и спеть. Вот это для музыкального театра очень важно.
Это очень важно.
И это как раз, может быть, задержит детей в нашем театре, хороших. Что не уйдут, они останутся.
Они нам нужны. Большой вопрос. Детские спектакли практически мало пишет, чтобы не сказать, что вообще не хотят
писать.
Да,
в том-то и дело,
поэтому
понимаете?
Я хочу сказать, вот скажите пару слов о тех авторах, которые вы используете сегодня.
Ну, у нас первый спектакль и второй спектакль, это были спектакли Станислава Горковенко, который живет в Петербурге, он дирижер филармонический, сейчас в серьезном возрасте, ему уже за 70 лет, вот, ну, его жена работает в музыкальной школе и руководит тоже как при школе детским театром. Видимо, я так понимаю, что все эти спектакли он пишет именно для этого театра, для них.
Для нее, конечно.
Да.
Но,
но это настолько потрясающая музыка. А сама Рена Горковенко, она пишет тексты. У них есть еще поэт, который пишет там стихи.
Тоже талантливо.
Это настолько юмора, столько юмора в этих... Понимаете, ну вот мы когда взяли, например, «Буратино», первый наш был спектакль, нам показалось, ну, классная музыка, вообще текст хороший, вот для детей яркие роли, и массовка, и номера, все, мы поставили. Но когда мы открыли с Ольгой, буквально клавир мы изучали в новогоднюю ночь. Мы встретили Новый год, нам стало скучно, мы решили попеть по клавиру. И когда мы открыли «Кота в сапогах», нашему... Я не знаю, визгу, наверное, весь дом слышал наш визг, потому что мы просто радовались. Это смесь мюзикла с опереттой. Вот понимаете,
это такой... легкая пародия на оперетту.
Да, да, может быть так.
Пожалуйста, тогда есть легкая пародийность в ней. И современный вариант «Кота в сапогах».
Угу.
То есть то, что интересно будет современным детям.
То есть это не повторы, которые, может, еще раз
нет,
видеть.
Нет, нет, там вам и пепси-кола, там вам и все такие.
Да-да-да. Ну, это буквально, это, понимаете, это слова, они там вставлены так искусно, что они ухо не режут. Там есть возрастные роли, министр, мадам Помпадур для старших детей, да, Буратино, соответственно, может быть, помладше. Mm-hmm. Там есть роль крысы, то есть, понимаете, в этом спектакле могут быть заняты все дети, и, скажем так, более талантливые, ну,
и те,
быть,
которые,
да, которые только-только, да, приходят, да, к нам, то есть они могут, это так, вот, вот сейчас для нас Буратино, это такой, тренаж для детей.
Это
то есть мы новых
важно,
детей, да, вводим в Буратино.
Такая.
Да. И смотрим, кто справляется, кто не справляется. Ну так.
Это очень важно, тем более, что ведь у вас же многие сегодня ребятишки уже играют в профессиональном театре, в профессиональных спектаклях.
Да.
Нашего
музыкального театра. Вот у нас Денис Рысин. Денис собирается стать профессиональным актером. Он играет во всех спектаклях, где присутствуют дети.
Дети.
Да, в нашем музыкальном театре имени Загурского. Угу. То есть, Денис, вообще перечисли, пожалуйста.
Денис, да, вот скажи,
да,
нам, пожалуйста.
Ты сидишь и с тобой.
В каких ролях ты занят в
каких спектаклях ты
профессиональном театре?
В «Ване Адмирале», в «Крейзи Дэнс», в «12 стульев», «Мэри Поппинс» и в двух балетных спектаклях.
Алые паруса еще.
А еще и «Алые паруса».
То есть ты уже стал профессиональным актером.
Он же танцует еще.
Работаешь на равных со всеми остальными, так я понимаю. А скажи, из этих спектаклей, что тебе больше нравится?
Мне больше всех нравится «Крейзи Дэнс», «Мэри Поппинс» и «Алые паруса».
И «Алые паруса». Ну, тут романтика-то есть тут, конечно. Я тебя понимаю. Но это трудно, вот скажи мне, пожалуйста, перейти от детского музыкального театра вот в стан профессионального театра, где кругом взрослые.
Да нет, так же. Такое же отношение везде одинаковое.
Людмила Александровна с маленьких стрекоз требует так же, как с больших артистов, поэтому им труда не составляет.
Понятно.
Перейти из одного театра.
Знаете, здесь еще все дело в том, что если у человека есть талант, он умеет трудиться, то ему действительно без разницы. Вот если есть талант, не умеет трудиться, будет трудно. Если умеет трудиться, нет таланта, опять тоже не очень удобно. А так что...
Будем считать,
что все нормально.
У всех театральных ваших детишек огромный талант и перспектива на восхождение на профессиональную сцену. Хотя это не обязательно.
Нет, конечно.
Я
не
понимаю,
обязательно, конечно.
Но, тем не менее, это этап, безусловно. И вот как этот этап, вы скажите мне, пожалуйста, вы так уже заикнулись, что вы участвуете во многих конкурсах в разных жанрах и театральных полностью. Вот какие наиболее яркие, так сказать, воспоминания у вас вот на сегодняшний день об этой конкурсной системе? И что вы там назанимали?
Мы, конечно, в основном участвовали в тех фестивалях и конкурсах, которые проводились в Иркутске.
Ну, это понятно.
Но да, в Иркутске у нас проводятся международного уровня конкурсы, поэтому Буратино у нас был лауреатом второй степени в международном конкурсе. «Кот в сапогах» у нас лауреат первой степени в международном конкурсе. Нас приглашали на финал в Сочи, ну, так как, сами понимаете,
во что все упирается?
Далеко.
Да. В самолет, я понимаю.
Да, и, ну, да.
Не в деньги, а в национального самолета.
Ну, нет. В общем, да.
Нет своего.
Да.
Я понимаю.
Костин дом мы не успели в этом году выставить, на нас обиделись, потому что мы не стали участвовать в весенней капеле, которая вот у нас городская.
Да, мы уехали в Петербург.
Мы уехали в Петербург на Всероссийский фестиваль детских музыкальных театров «Сны, где сказка живет», и там мы заняли 3-е место. Конкуренция была очень сильная.
Ну, конечно.
22 спектакля было за 2 дня отсмотрено, вот среди них наш спектакль, мы заняли 3-е место. Ну, в принципе, конкурсы это...
Знаете, нет, вокальных
как,
много.
Нет, я про спектакли. Понимаете, как интересно? У нас на наши спектакли билетов купить практически невозможно. Потому что зал маленький, как вы сказали, детских мероприятий не хватает. Поэтому ведут детей, независимо от возраста, даже практически с нуля. То есть ребенку годик, его там на ручках мама, родители очень хорошо воспринимают так игру детей.
Ну и потом названия зазывные. Но если говорить «Кошкин дом», конечно, я поведу ребенка на этот спектакль.
Что касается конкурса. На конкурсы почему-то нет афиш, что проводятся в городе конкурсы, и вот именно театральные, на которые бы могли пойти дети, любые. Это бесплатно. Если здесь вы приобретаете билет, да, так как мы в музыкальном театре работаем, то на фестивалях, на конкурсах, там бесплатное посещение. Но почему-то нет рекламы. И детям приходится выступать на пустые залы. То есть сидит комиссия 3 человека, и все. Ну, родители какие-то. Но, понимаете, вот это умение собраться, работать на пустой зал точно так же, как работать на полный.
Это очень тяжело.
Это тяжело. Но дети справляются, они молодцы, но они сами говорят, что тяжело.
Конечно, это профессионалу тяжело работать.
В Петербурге была хорошая реклама. Вот нам
да, а вот в Петербурге мы были, в Петербурге была отличная реклама. Там рекламировали вот этот фестиваль и на сайтах в интернете. Растяжки по городу.
Платные, кстати, билеты.
Да, по билетам. У них вот может быть, я думаю, что в нашем городе, у нас же много всяких торговых центров сейчас строится, там в одном из таких вот торговых центров огромных построен театр.
Зал сделан.
Сделан зал. Там и он стилизован под детский...
Мне кажется, он под такой театр, как Буратино, вот когда открыл золотым ключиком. Что-то вот в таком,
да.
В таком стиле.
Это так красиво, вы не представляете. И туда могут заходить дети, которые гуляют просто в центре, да, с родителями. Там целый блок именно для детей.
Я думаю, что то, что вы говорите, это непосредственно нашим меценатам, которые...
Да, понимаете?
Нам бы что-то
они вот должны обратить внимание на детей. Что там говорить? И тогда бы, может быть, мы с вами уже не сидели, не говорили, где бы вам надо было бы играть еще.
Ну вот наши дети выступали в Петербурге на публику, конкретно на детскую, на взрослую. Да, полный зал практически был.
Это прекрасно. Дорогие слушатели наших театральных историй, я думаю, что вы уже поняли, что мы говорим о музыкальном театре, о детском музыкальном театре. Поскольку это музыкальный театр, то там не просто дети играют драматические роли, они обязательно поют. И вот я хотел бы, чтобы вы послушали хорошее выступление, красивое выступление молодого солиста этого театра Ивана Колесника, который является лауреатом международного конкурса вокалистов, поет итальянскую народную песню, и я хочу, чтобы вы послушали, с каким чувством, как точно национальным колоритом исполняет эту песню Иван Колесник.
Yeah.
Я хочу сказать, что вот то, что вы, дорогие мои, сегодня сидите за этим столом как представители вашего театра, это, безусловно, для меня вот такой момент прозрения в историю. Потому что любая история начинается практически с детства. Я все время рассказываю истории театральные о свершившихся людях, о уже больших актерах, которые играли в наших театрах и ушли, к сожалению, уже в историю. А вы эту историю, по сути дела, начинаете. Я уверен, что эта история не может закончиться на сегодняшнем разговоре. Я обращаюсь к тем людям, которые нас слушают, взрослые люди, потому что я понимаю, что от них зависит очень многое в будущем вашего коллектива, вашего театра. Я знаю, что вы в Сочи не поехали, а могли бы поехать, и ничего бы не стоило бы нашим меценатам помочь бы вам в этом прекрасном деле. Я еще раз взываю, что театральная история строится не только на вот таком желании людей, которые совершенно обуреваемы, так сказать, любовью к искусству, которые считают, что они без этого жить не могут, которые любят детей, которые этих детей воспитывают, потому что они понимают, что каждый ребенок талантлив. Только надо уметь увидеть этот талант, раскрыть его, раскрепостить и развить. И вот я желаю вам всем большого счастья на этом трудном пути. Я хочу, чтобы этот театральный коллектив жил долго. Я хочу, чтобы история театральная, которую мы сегодня с вами обозначили на поприще этого театра, была не последней, не закрывалась, чтобы мы с вами начали эту историю, и я очень хочу, чтобы мы эту историю продолжали долго. Дай Бог вам счастья на этом трудном, но прекрасном пути. Всего вам доброго. До встречи в эфире.